дорогие мои люди! Я снова рад приветствовать вас на территории Империи Игры. Я, несомненно, король этих владений, как вы знаете, и, как говорится, давайте знакомиться. Скажите, вы король чего-нибудь? Ну, король красных ковровых дорожек, король троллей, король некой маленькой страны, найденной под паркетом в песочнице или в какой-либо книжке, король морских глубин или чего угодно. Вы король? Ну, не скромничайте. Я ведь прекрасно понимаю, что это звучит немножко нелепо, но, как говорится, начнем с нелепого и докопаемся до сути. Мастер, будьте добры, закрутите краски этого мира в калейдоскоп непредсказуемых арабесок. Ну, в общем, все как всегда. Прекрасно. Непредсказуемый, и что вылупится из этого смешения красок, никто из нас предсказать еще не в состоянии. Итак, дорогие мои, внимание! Я повторяю вопрос. Вы король чего-нибудь, а? Ну, является ли какая-нибудь часть вашего тела частью чего-либо еще? Например, ваши руки руками другого человека, ваши глаза глазами некоего инопланетного или божественного существа, или, возможно, вы сделаны из камня, дерева, щелочи, или из элементов тел, умерших много столетий назад. И не надо смотреть на меня, как на сумасшедшего. Можно подумать, я один такой, трам-тарарам. И ни один из вас не считает себя королем какого-нибудь мира. Ведь все мы внутренне ощущаем себя гораздо более значительными, чем видят нас все остальные, верно? И всех нас переполняют неосуществленные замыслы. Мы могли бы стать художниками, поэтами, мыслителями, вождями, духовными лидерами. Но мир пока не разглядел нас, верно? Не дал проявить наши таланты. Вот вы, например, вы, да-да, вы! Вы ведь, несомненно, умеете колдовать, верно? А вы вызывать дождь, депрессию, диарею, фантазировать, мечтать, летать, трам-трам. И, возможно, что-то из этого вы знаете, что умеете, что-то не знаете, что умеете. В любом случае, вы, несомненно, король чего-нибудь. Или королева, и, как говорится, добро пожаловать на бал, дорогие мои. Отличный монолог для начала, интрига, как говорится, уже на лице. И глубинная растерянность уже проступает в чьих-то глазах, как я вижу, и вопрос королем, какого мира являюсь я, уже терзает вашу подкорку. И казалось бы, что надо было сказать, дорогие мои, чтобы буквально с двух первых предложений свернуть мозги на бекрень, и вы уже готовы, как я вижу, отдать мне час своей жизни. Ха! Целый час жизни! Просто невероятно! Вот так, задаром, маэстро! Нам не нужен калькулятор. 120 тысяч зрителей умножаем на час, получаем 120 тысяч дополнительных часов жизни, делим 24, умножаем на 362. Бог мой! Я, несомненно, король чего-нибудь. Что касается призов, дорогие мои, то мой культовый DVD-диск с 73 программами The Best of the Best уходит в руки самого первого, как вы знаете, быстрее других, назвавшего мое сегодняшнее имя. Второе и третье в руки самых остроумных и остроспомных, но вы все это знаете. Так что довольны будут все, кто не поддастся скепсису раньше времени и все же пришлет мне свою версию по телефону 783-0097. Итак, дамы и господа, если вы еще не король чего-нибудь, тогда я иду к вам! Итак, дамы и господа, счастье, как известно, это единственное, что можно дать другому, не обделяя ни в чем себя. Это, собственно, и есть мое шоу, как все вы знаете. Наслаждаюсь я, наслаждаетесь вы, и все счастливы, верно? Сегодня, как, собственно, и всегда, я приглашаю к столу людей, что не чужды абстрактных рассуждений, склонны к физико-математическим построениям, любят разные головоломки, ребусы, забавляются время от времени с такими понятиями, как нумерология, пустота, полнота, потенция, диспотенция. Одним словом, помимо поэтического, обладают еще и математическим складом мышления. И в финале, конечно же, грандиозный монолог, что соберет все разбросанные по моему сегодняшнему циферблату цифры, смыслы и метафоры в один грандиозный монолит.
подведет, так сказать, черту и надолго после окончания самого шоу прикует вас к креслу глубочайших размышлений, как всегда, ни капли бахвальства и неоправданного высокомерия. Но только чистая правда, ведь так оно, как все вы знаете, и случится, верно? Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам лес. Нет, не ночной, мне нужен дневной лес, дневной. Маэстро, вороны тоже здесь ни при чем. Соловушку будьте добры. Вот. Приятную летнюю полянку. Вот, иногда вы просто чудесник какой-то. Это же так просто, что трогает наш слух более всего. Конечно же, соловьиные трели. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я рождаюсь в небольшой, но очень славной деревушке под названием Дерсбери. Являюсь старшим сыном скромного приходского священника Чарльза и домохозяйки Фрэнсис Джейн. И сколько я себя помню, я всегда приглядываю за другими детьми, ну, имеется в виду, детьми поменьше. Вот, например, мне всего 7 лет, а под моим присмотром уже 5 сестер и 3 брата. И через пару лет у меня появятся еще 2 сестренки. И вот я уже развлекаю всех, смастерив первый в своей жизни театр марионеток и написав для него несколько пьес, которые сам же и разыгрываю. И вот деревянные солдатики, коварные короли и капризные принцессы уже говорят моим голосом, правда слегка видоизмененным, ну, чтобы понятно было, что это не я, а они, что это роли, понимаете, совершенно отдельные от меня существа. Кроме того, на территории семьи я уже с 5 лет издаю рукописный журнал, в котором все, иллюстрации, тексты, стихи, забавные заметки из естественной истории, исторические хроники сочиняю и рисую сам. И вот мне уже 15, как вы видите, я невероятно одаренный, любящим сердцем молодой человек, крайне субтильной конструкции, с довольно заметной асимметрией лица. Один глаз несколько выше другого, я родился с двойным обвитием пуповины вокруг горла, и во время родов моя головка не смогла встать точно в проем, понимаете? И кости черепа немного сместились, врачей, которые правили череп, придавая им правильную форму, в те времена еще не существовало, как вы понимаете, и все срослось, как случилось. В итоге всю мою жизнь один уголок рта будет смотреть вниз, другой вверх. Я буду левшой, который только огромным усилием воли переучит себя писать правой. Буду глухим на одно ухо. Во время родов у меня был поврежден слуховой нерв. Но самое страшное, я буду страдать катастрофическим заиканием. Особенно, когда буду волноваться. Ну вот, как сейчас, например. И вот на дворе уже 1855 год, и я с отличием заканчиваю Оксфордский университет, сразу по 2 факультетам, кстати, математике и классическим языкам, после чего в Christchurch College мне предлагают пост профессора, что по суровым правилам той поры, а это 19 век, прошу заметить, автоматически означает принятие сана и обет безбрачия, но самое страшное не это, а то, что я должен навсегда распроститься с обожаемым мной театром. Я, конечно же, делаю это... одной маленькой оговоркой. Я, конечно же, прощусь с ним, но он не захочет расстаться со мной. Странное заявление, понимаю, но в дальнейшем вы увидите, почему я сказал именно так, а не иначе. Итак, дорогие мои, вот он я, 30-летний профессор Christchurch College, внутренний мир которого инкрустирован с такой виртуозностью и оснащен таким объемом фантазийных спецэффектов, что даже в вашем 21 веке мой мозг мог бы дать фору любому из вас, воспитанному в виртуальных средах компьютерных отражений, чего в нем только нет. Бог мой, голограммы, фракталы и невероятные сложности, математические формулы, золотое сечение, теория относительности в своем зародыше, магические числа пи, одним словом полный трехсекретец. Достаточно для начала ваших версий, дорогие мои. Итак, дамы и господа, сегодня, как вы уже успели заметить, я весьма необыкновенная личность, к 30 годам достигшая особой виртуозности в нескольких видах искусства, и прежде всего в искусстве математики, в поэзии и литературных парадоксах, и фотографии. Она, кстати, только начинает свое триумфальное шествие по миру как форму искусства. Маэстро, что вы смотрите на меня такими удивленными глазами? Я же говорю, асимметрия лица — это моя врожденная маска. Будьте добры, архивную запись детского смеха, что так часто мне доводилось слышать на моих представлениях. Давайте! Вот! Да, да, да. Да, именно так. Вот он. Снова звучит в моей голове, как будто это было только вчера. И опять не дает мне покоя и будоражит, как будто и не было всех этих 25 лет жизни. Просто невероятно. И пригласим мы сейчас в студию Дождя опытного психотерапевта, он, несомненно, расскажет нам о вытесненных в подсознание детских впечатлениях и так далее и тому подобное. Итак, дамы и господа, вот он я. Взрослый и тотально серьезный, лаконичный, изящный, всегда одетый в темный костюм, застегнутый на все пуговицы по самый подбородок, в цилиндре и перчатках даже летом, в обществе считаюсь весьма странным и предельно сдержанным, ввиду невыносимо упорядоченный и крайне одинокий образ жизни, лекции, напряженные математические занятия, прерываемые скромным ланчем, дальние прогулки в преклонном возрасте по 17-18 миль в день, вечерняя трапеза вместе с остальными преподавателями и снова занятия, лекции, диспуты, непомерно страдая от непролазных комплексов и фатальной робости, я избегаю близких знакомств, за что имею славу хмурого и неулыбой. Лекции читаю ровным, механическим, заунывным и даже несколько монотонным голосом. Прекрасно понимаю, стоит мне хоть немножечко разволноваться, я тут же начну безбожно заикаться, что вызывает у людей эту столь ненавистную мне волну жалости. Но смотрите, смотрите, что это? Вот я оказываюсь в компании детей, что это? И как это вообще возможно? Этот черный человек-футляр мгновенно преображается, и на сцену выходит совершенно другой человек. Остроумный, подвижный, жизнерадостный, феерически артистичный. И действительно, разве может быть скучным человеком тот, что умеет делать из носового платка мышь? И эта мышь бегает по столу, как живая. Человек, который из простой бумаги складывает пистолет, и пистолет этот стреляет почти как настоящий, с огнем и шумом. Бах! Но особенно виртуозно я люблю и умею играть словами, серьезные, самые солидные, трудные слова. По моему приказу вдруг начинают кувыркаться, ходить на голове, показывать фокусы и превращаться в свои собственные противоположности. Словом, Бог знает, что выделывают. А еще я виртуозно переделываю старые, скучные, надоевшие стихи так, что они становятся ужасно смешными. И даже собственное имя я переделываю уже тысячный раз и буду переделывать его до тех пор, пока оно не превратится в то самое короткое, что значится на обложке моей самой главной книги, что есть, я уверен, и в вашей библиотеке. А если нет, то обязательно была. Просто вы дали ее кому-то почитать, верно? Но самой главной фишкой моего невероятно изощренного фантазийного интеллекта является умение составлять и решать умопомрачительные шарады, головоломки и изящные на 100% дзенские, а логичные парадоксы, способные поставить в тупик не только неискушенного в искусстве математики человека, но и современный компьютер. Да-да! И вот однажды, а на календаре уже 55-й год, если не ошибаюсь, а я никогда не ошибаюсь, я же человек-калькулятор, Крайстчёрч получает назначение на место декана некий Лиддел. Мы начинаем дружить, я частый гость в его доме. У него очень много детей, мальчиков и девочек, с которыми я имею великое счастье играть. И вот 4 июля 1862 года я уже отправляюсь с ними на лодочную прогулку, и не успеваем мы сесть в лодку, как дети наперебой начинают требовать историю. И пусть там будет побольше всякой чепухи, просит средняя из сестер. Да, и самое что ни на есть глупостей подхватывает старшая, смеясь. И пусть все будет смешно и весело, просит младшенькая. Ну, о чем можно рассказать историю? Жаркий июльский день, да еще сидя на веслах. Я оглядываюсь вокруг в поисках темы. Потом смотрю на проплывающий мимо берег, на стоящих по колено в воде сонных коров, на серые развалины Гоудстоунского монастыря, на таверну форели рядом с ним, на ерзающих от нетерпения так восхитительно юных девочек. И недолго думая, произношу: «Once upon a time». И так появляется на свет история, которая впоследствии разрастется в целую книгу, в которой действительно будет столько глупостей, что хватит на все будущие времена. И море слез, и говорящие цветы, и птица-заикашка, мой собственный автошарж, печальные рыцари и улыбчивые, растворяющиеся в пустоте коты, ну и, конечно же, главная героиня, одна из сестер Лиддлов, та самая, которой суждено будет стать впоследствии моей драгоценной музой, моей Беатричей, моей мучительным недостижимой мечтой. Ваша версия, дамы и господа! Шоу-да! Итак, дамы и господа, Возможно, кто-то из вас и не знает, ведь истинных фактов об этой моей музе сохранилось совсем немного, но среди детей декана Лиддела действительно была девочка, с которой я, собственно, и списал образ главной героини своего бессмертного шедевра. Маэстро, я так...
волнуюсь. Будьте добры, поддержите меня своим виртуозмом.
Прекрасно. Итак, дорогие мои, как вам, возможно, известно, эту мою музу часто сравнивают с Лолитой, так очаровательно соблазнившей Гумберта Гумберта в набоковской Лолите. И нельзя сказать, что у сплетен, которые обвивают мое легендарное имя, не было оснований. Многим из вас, возможно, известно о сенсационных находках, доказывающих, что мои фотоэксперименты были далеко не безобидны. А для 19 века особенно. Дело в том, что, будучи виртуозным мастером в искусстве фотографии, которая, как вы помните, тогда только начинала свое победное шествие по миру, я очень много фотографирую свою маленькую модель. И постепенно... Но сразу оговорюсь, только с разрешения, а то и в присутствии ее матери, разоблачаю маленькую девочку. А с 79-го делаю все более и более откровенные снимки маленькой Евы. Одним словом, у моего романтизма, конечно же, была и другая сторона, и сегодня это совершенно доказанный и безусловный факт, хотя с этим и трудно смириться, но я, будучи человеком предельно строжайших правил, известным церковником викторианской эпохи, находил в этом образе какую-то удивительную, просто сводящую меня с ума чистоту, понимаете? Мне эта маленькая девочка нравилась до такой степени, что я просил даже ее руки. Возможно, вы не знаете об этом. Нет, конечно же, я не говорил, мне хотелось бы взять в жены вашу 11-летнюю дочь. Нет, и даже ничего подобного. Но я сказал тогда их родителям, могу ли я надеяться, что по прошествии 6 или 8 лет, когда девочка вырастет, наш союз будет возможен. Но по мере вырастания девочки я к своей досаде и стыду начинаю испытывать какой-то непонятный и, более того, с каждым днем усиливающийся страх и даже ужас, просыпаясь по ночам в поту и слезах, мне все больше и больше начинает казаться, что я делаю что-то очень предосудительное. И тем не менее я не могу отказать себе в глубинном наслаждении любоваться ею, понимаете? И без конца фотографировать, но в дневниках все чаще и чаще начинают появляться записи. Она меняется прямо на глазах, и я сильно сомневаюсь, что в лучшую сторону девочки на тот момент будет всего 13 лет. Через 5 лет я сделаю последний снимок, тогда она, уже молодая женщина, придет на встречу со мной в сопровождении своего будущего мужа, бывшего моего ученика. Ее гневно-обвинительные реплики о том, что каждый раз после фотосессии она желала содрать с себя кожу, запятнанную, как ей казалось, следами моих вожделеющих глаз, сдерут, как это ни странно, кожу с меня самого и будут терзать потом всю оставшуюся жизнь. И вот униженный до обнаженных нервов я уже делаю в своем дневнике несколько скупых записей, в которых говорю о жуткой встрече с той, что некогда была моей восхитительной музой, и после этого случая уже не смогу оставаться на одном месте, как вы понимаете. Я отправлюсь, куда глаза глядят, и чем дальше, тем лучше. Вы не поверите, но я отправляюсь в Россию, да. Ведь уже тогда было известно, что умом эту страну не понять, а мне как раз это и нужно было. После поездки я начинаю писать вторую часть своей сказки, плюс знаменитый русский дневник, что в самой России, как ни странно, до сих пор еще не издан. И опять лекции, книги, диспуты, и все, собственно, как и всегда.
Маэстро, появился Павел, дружище! Ты здесь явно не случайно, ваши версии, дорогие мои, Павел!
Вот моя холостяцкая жизнь уже и пролетела, как вы видите. Я уже высохший, страдающий чудовищной бессонницей 60-летний старик, проводящий ночи напролет в попытках найти решение сложнейших математических уравнений. А, да-да, маэстро, очень хорошую интонацию вы сегодня задали. И вот они. Вот мои научные труды, среди которых есть такие названия, что от одних заголовков ум за разум заходит. В них я рассматриваю такие вопросы, как классификация объектов и их признаков, а также бинарные и троичные диаграммы, позволяющие формализовать любые суждения. Сегодня никто их, конечно же, не помнит. Все только и говорят о серии моих детских книжек, которые от первого до последнего слова искрятся каким-то непостижимым светом. опрокидывая на зачарованный мир какой-то невероятной мощи электрический любовный заряд. В конце своей жизни, устав от славы создателя этих забавных приключений, я заявлю даже, что не имею никакого отношения к какому бы то ни было псевдониму или книге, опубликованной не под моим настоящим именем. Кроме того, и сегодня об этом уже знают все, кому не лень, в моем тайном архиве хранились конверты с надписями «В случае моей смерти уничтожить не вскрывая». Но любопытные потомки, конечно же, не исполнили волю старого англичанина. Все, конечно же, было вскрыто и прочитано. А в них хранились невероятные силы откровения, касающиеся подробной психологической инкрустации моего любовного опьянения. Нет, сегодня уже ни для кого не секрет, что меня действительно обуревал некий сорт страстей по отношению к несовершеннолетнему ребенку, которым я, хотя кому-то из вас и сложно будет в это поверить, так никогда и не дал хода в реальность. Но эта энергия привела в действие некие глубинные механизмы, и на свет родились сказки. И не сказки даже, а молитвенные шедевры, не попадающие ни под одну категорию существующего жанра и в корне изменившие понятие о детской литературе, верно? И вот поколение следует за поколением, меняется мир вокруг нас, а маленькая героиня и ее приключения продолжают оставаться такими же актуальными и такими же востребованными, как и столетия назад. Спектакли, мюзиклы, кинофильмы, мультфильмы, пластинки, компьютерные игры. Как, скажите мне, ее автору, этому печальному уродцу, удалось опередить время больше, чем на столетие? Ответ прост. Я был невероятно катастрофически влюблен. Да, влюблен в свою маленькую беззащитную музу, а любовь, как известно, не знает ни категории времени, ни категории скорости, детства или старости, ни категории морали, будь она неладна. И скажу еще больше, нет смысла соглашаться со всем этим бредом, который звучит сейчас на волнах этого достойного радио. Это несомненная провокация, безумная и абсолютно логичная, и смысл только в одном — начать думать за ним. И говоря словами моего чеширского кота, все повсюду играют. И чаще всего играют нечестно, если знают, что это сойдет им с рук. Но зрелище должно продолжаться, верно, иначе всем вам будет скучно. Да, мне, как, возможно, кому-то из вас действительно доводилось встречаться с дьяволом. И более того, биться с ним не на жизнь, а на смерть. Но как бы вам ни показалось это странным, не было ни одной схватки, где я, такой на вид невзрачный и жалкий, не вышел бы победителем. Да, в глубине души я действительно испытывал эту ужасную, невероятной силы страсть. Ну что греха таить? Но хотите верьте, хотите нет, каждый раз я ясно осознавал, что если хоть раз уступлю малейшему искушению дотронуться до ребенка, на волю своим фантазиям, то воздух, которым я дышу, моментально превратится в тысячеградусный пары кромешного ада. Если все это не кажется вам убедительным, тогда ваше право остаться при своем. Но дослушайте мое сегодняшнее шоу до конца, и, возможно, вы останетесь при своем немного иначе. Шоу, да, дорогие мои. Итак, дамы и господа, сегодня я живу перед вами одну из самых печальных своих жизней. Жизнь человека, чьим хлебом были цифры, чьим богом была логика, и в чьих сердечных глубинах жила страсть, которую большинство из вас назовут извращением, и, скорее всего, отнесутся к ней предосудительно, верно? Маэстро, опрокиньте на нас самую грустную и вместе с тем самую героико возвышенную мелодию из возможных, прошу вас. Прекрасно. Лучшего и не придумаешь. Итак, дорогие мои, сегодня я один из самых печальных весельчаков на земле. Забавный кашка. Глухой на одно ухо, с ярко выраженной асимметрией лица, по которому, особенно в старости, совершенно было непонятно, плачу я или смеюсь, странный профессор Крайстчёрч Колледж, вечно застегнутый на все пуговицы и не снимающий перчатки и цилиндр даже летом. Известно, что одна императрица, начитавшись моих искрометных сказок, затребовала, чтобы по всему миру собрали все, что написал этот чудак, находясь в предвкушении дальнейшего кайфа. Однако, когда дворец был завален тоннами научно-технических трудов, что старательно насобирали со всего мира верные подданные, и в одних названиях, которых сам черт ногу сломит, ее ждало тоскливое разочарование. Итак, дамы и господа, великий математический гений, который волею Господней теперь уже навсегда останется в истории литературы как создатель самых прелестных из когда-либо написанных людьми сказок, главное в которых, конечно же, не загадки, не фокусы, не головоломки и не блистательная игра ума, какими они сверх меры искрятся и переливаются, а, конечно же, та самая маленькая героиня, глядя на которую я заливал слезами каждое слово своей рукописи, и именно поэтому каждый из вас, открывая сегодня эту книгу, оказывается в водовороте невероятной очарованности, невольно отождествляя себя с маленькой музой и пробираясь вместе с ней по придуманной мной шахматной игре, где все фигуры соответствуют действующим персонажам и где все по-прежнему и так будет всегда играют в основном нечестно, если знают, что об этом никто не узнает. А маленькая девочка, начиная игру на второй горизонтали, как белая пешка, тем не менее, каждый раз доходит до восьмой и становится королевой. Трам-тарарам. Несмотря ни на что. И так будет и на этот раз. И до тех пор, пока в воображении людей будет существовать эта волшебная возможность поднимать, несмотря ни на что, свой дух над животными инстинктами и эгоизмом. Как утверждают легенды, последний раз ее образ отразился в моих зрачках, когда мне будет уже за 70. Я уже не могу самостоятельно ходить из-за проблем с суставами. Гений Набокова как нельзя более точно опишет эту сцену в своей Лолите. Ну, вы помните, в куске, где отчаявшийся Гумберт последний раз смотрит на свою Лолиту, живущую с каким-то вульгарным типом, так и я смотрю на свою девочку, как воск, стекающими по щекам старческими глазами. И губы мои без конца шевелятся, снова и опять прося прощения. А за что, собственно? Если у вас еще не до конца съехала крыша от моей сегодняшней логики, то посмотрите на этого старика. Для кого-то виртуозного фокусника и фантазера, для кого-то великого математического гения, превосхитившего самих Эйнштейна и Гейзенберга, для кого-то шарлатана-извращенца, а для кого-то магического волшебника. Потому что только волшебник с сердцем, заряженным такой безумной силой духа, может подарить простому ребенку такое ошеломительно долгое детство, понимаете? Или у вас, как всегда, другие версии на все эти счета? Итак, дамы и господа, в этой своей роли я умру от пневмонии 14 января 1898 года в Гилфорде, куда отправлюсь на рождественские каникулы к своим, как и я, одиноким сестрам. Над моей могилой по сей день, как кто-то из вас, возможно, знает, стоит простой белый каменный крест, и у его подножия всегда лежат живые цветы. Почему-то. Маэстро, а что вы такой заеванный? Маэстро, мы профессионалы, а ну-ка перестаньте, а то...
Я тоже.
Что это? Вы что тут специально заготовили? Лодка! Ах, да. Вот оно. Целое море. То самое. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, о ком 19 век создал красивый миф в стиле ценностей викторианской Англии, миф о добром и эксцентричном поэте математики. Однако, как бы ни скрытничал 19 век, 20-й сотворит обо мне свою легенду. После Первой мировой, как всем известно, на сцену выйдет их высочество психоанализ во главе с безжалостным генералом Фрейдом. Романтическое отношение к детству и детям, в котором ранняя пора жизни видится как царство невинности, уступит место иным, более изощренным взглядам. В моих книгах каждый начнет находить то, что захочет и сможет, неврозы, психозы, орально-анальную агрессию, эдипов комплекс и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, излишне объяснять, что на самом деле такое кроличья нора, да и вообще кролики. Во второй половине 20 века возникнут еще более странные толкования. В моих книгах найдут записанные особым кодом цитаты из Ветхого Завета или послания, написанные под влиянием особых галлюциногенных грибов. Я буду объявлен наркоманом и мастурбатором. Одна за другой будут возникать статьи, в которых ни один из авторов, как серьезных, так и попсовых, не смогут обойти молчанием проклятый вопрос о том, как именно я любил маленьких детей. И сегодня среднестатистический обыватель уже не в силах оторвать завороженного взгляда от жутковатой, а тем и привлекательной картинки, на которой изображен маленький беззащитный ребенок наедине с виртуозным искусителем, у которого карманы набиты фокусами и сказками, а в голове бродят извращенные фантазии. Тем более, что современная статистика в контексте педофилии — это уже кошмар наяву. И вот такие деятели, как Мерлин Мэнсон, уже открыто устраивают чудовищный педофилический разгул, воплощая меня в виде безумного конферансье, рвущего публику на части песнями об извращенно-отвратительном устройстве человеческой души. И чем мерзее и тошнотворнее, тем лучше. Том Уэйтс, как вы знаете, на несколько лет уже опередил этого маньяка. В его трактовке прямиком с адского карнавала на земле моя героиня проваливается в преисподнюю, где проходит по всем ее кругам. Сам Том в роли спившегося, еле выговаривающего слова шляп, а «Страна чудес» — это грязный, гротескный ад, населенный босховскими уродцами и вурдалаками, транслирующий самые что ни на есть грязные, грязнее некуда мотивы и устремления. Возможно, кое-кто из вас видел также и откровенный порносериал о моих приключениях, где моя девочка проходит через череду откровенных сношений с кроликом, со шляпником, с котом и со всеми остальными по очереди, и деться от этих снов уже, судя по всему, некуда. Они настойчиво лезут в окна наших глаз и ушей из телевидеокомпьютерных дыр и нор и поселяются в порах нашей кожи и проникают в кости и разъедают последние островки святого, как ржавчина, как спит, надрывая иммунную систему и умерщвляя последние крохи веры в благородство души и силу человеческого духа. И кое-кто сейчас, возможно, и возопит в припадке ярости, что это за бред такой. И кто здесь кого держит за сумасшедших и отшвырнет в сторону поводья и весла и откинется на заднее сиденье, пусть, мол, все окончательно слетит с катушек, трам-тарарам, расшибется о верстовые столбы или рифы и изничтожит само себя, ведь все надуманное нами рано или поздно все равно вздыбится на поверхности, верно, и оживет, и выстрелит из глаз, из пальцев, из пор нашей кожи, и изуродует, и разрушит, и сокрушит, и опошлит, и принизит. Все с таким многовековым упорством и напряжением возвышаемое, бля! Ведь катиться с горки гораздо легче, чем подниматься! И что можно еще добавить ко всему сказанному? Чем можно утешиться, глядя на весь этот траурный апофеоз? Какими обманами и играми? Какой иллюзией? Вы будете смеяться, дорогие мои, но даже я не знаю. И вот вездесущий тролляль уже спрашивает Алису, завороженно смотрящую на спящего короля. И где ты будешь, как ты думаешь, если он перестанет снить тебя в своем сне? И это действительно большой вопрос, дорогие мои. Где мы все будем, если какой-нибудь король перестанет снить нас в своем сне? Именно поэтому, как вы понимаете, я и спросил вас в самом начале, вы король чего-нибудь? Ну, какой-нибудь страны под паркетом или в водопроводной трубе. А вы мне, кстати, так и не ответили. Но у вас теперь будет время подумать, верно? В любом случае, я очень надеюсь, что вы найдете на это время, вы ведь... несомненно, король.